Кондратий Петрович Биркин, Франциск Медичи, Великий герцог Тосканский, читает Борис Соничев. Антонио Сергуиди, Бьянка Капелло, Пьетро Бонавентури, Витторио Капелло, 1564-1587. Четыре позорных пятна на памяти человека, достойного уважения потомства за свою пламенную любовь к наукам и покровительство изящным художествам. Франциск Медичи имел бы полное право на прозвище великого, если бы вместо политической сферы посвятил себя исключительно ученой или артистической деятельности. Отец его, герцог тосканский Козьма I, утомленный делами правления, в 1564 году передал власть свою ему, Франциску, возлагая на способности последнего самые блестящие надежды. От природы умный, но не лишенный и порочных наклонностей, Франциск, воспитанный матерью, гордой и суеверной испанкой, с малых лет усвоил все ее недостатки. Недоверчивый, подозрительный, скрытный, Франциск Медичи мог назваться миниатюрной копией Филиппа II Испанского. Весь род человеческий он делил на два разряда, питая к одному ненависть, а к другому презрение. Аристократия, по мнению Франциска, была опаснейшей и вредной кастой, а простой народ – глупым стадом, которое следует стричь догола и доить до крови. С подобными воззрениями, само собой, герцог с первых же дней своего воцарения навлек на себя всеобщее неудовольствие. С утра и до глубокой ночи, проводя время в своем учебном кабинете или в алхимической лаборатории, Франциск уделял час-другой государственным делам, решая их в кривь и в кось, лишь бы только спустить их с плеч долой. Благоподданных, смягчение участи простого народа, искоренение злоупотреблений, над всеми этими вопросами Франциск никогда не задумывался. Важнее всего герцога занимало разрешение задач алхимических, обретение философского камня, эликсира бессмертия и живой воды, способной возвращать жизнь усопшим. В дымной, загроможденной разными снарядами лаборатории Франциск неутомимо плавил металлы, вываривал эссенции, составлял тинктуры и даже пережигал в золу целые человеческие остовы. Эти занятия, сумасбродные в наше время, в тот век привлекали к себе внимание ученейших и умнейших людей. Независимо от алхимии, своей любимой науки, Франциск вообще страстно любил естествознание. Вел переписку с Петром Матиоли, знаменитым переводчиком Диаскорида и Уиллисом Альдрувандусом, итальянским Плинием. Альдо Мануччи, внук и наследник славного типографа, был также постоянным корреспондентом герцога Франциско Медичи. Скупой до скорезности, последний не жалел расходов каждый раз, когда дело шло о приобретении дорогого издания, ученого манускрипта, редкости естественной или художественного произведения. Оставляя без внимания просьбы своих подданных об оказании им милости или правосудия, герцог осыпал своими щедротами только ученых и художников. Только для них и были постоянно открыты двери его приемной. Злые языки, намекая на коллекции естественной истории, собираемые герцогом, говорили: «Государь наш поступает по словам Писания. Мы просим у него хлеба, он дает камни, вместо рыбы подает нам змею». Но вместе с камнями своего минералогического кабинета Франциск Медичи заботился о сооружении во Флоренции каменных зданий, доныне признаваемыми чудесами тосканской архитектуры. Кроме многих дворцов в столице построенных, он реставрировал падающую башню и крестильницу, баптистерия в Пизе, украсил этот город новым мраморным собором и начертал новый план гавани в Ливорно. Все это было бы прекрасно, если бы в то же время народ не стенал от обременительных налогов, земледельцы не жаловались на чрезмерные поземельные подати, а купцы на стеснительные пошлины. Криводушие и взятошничество царило в судах. Завзятый злодей и уличенный преступник, имея более или менее значительное состояние, могли быть твердо уверены в снисходительности судей, принимавших во внимание исключительно карманные, смягчающие вину обстоятельства. При застое торговли, промышленности, при упадке земледелия, наконец, при нищете народной в царствовании Франциска Медичи в Тоскане процветали разбои и грабежи. Шайки бандитов наводняли окрестности городов. Мошенники чуть ли не среди бела дня грабили на улицах, вламывались в дома. В течение 18 первых месяцев правления Франциска в одной только Флоренции было совершено до 186 убийств. При душегубствах простым народом руководила корысть, аристократию чаще всего мнительность. Обманутый муж, не удостаивая соперника вызовом на поединок, подкупал его слуг или нанимал убийц, и любовник погибал от яда или издыхал на улице зарезанный, либо удавленный. Женой разделывался сам муж, и за ее убиение даже не был привлекаем к ответу. Таковы были нравы и обычаи Тосканы во все времена управления ею славными Медичи. Говорят, будто науки и изящные искусства смягчают и облагораживают нравы. Парадокс, опровергаемый многими страницами истории и, между прочим, итальянскими хрониками Золотого века Медичи. Общественный разврат и упадок нравственности были даже в какой-то необъяснимой связи с процветанием тогда в Тоскане наук и художеств. Первые и последним как будто служили тем же, чем служит смрадное удобрение роскошным и благоухающим цветам. За 9 лет до вошествия своего на герцогский престол Франциск Медичи по желанию отца своего Козьмы I сочетался браком с эрцгерцогинею австрийской Хуаной. Некрасивая собою, не первой молодости, но умная и превосходно образованная, эрцгерцогиня с первого же дня свадьбы 16 декабря 1565 года опротивила своему супругу, который предпочитал своей опочивальне и ласкам Хуаны, свою алхимическую лабораторию и беседы с учеными и шарлатанами, выдававшими себя за обладателей великого секрета превращения металлов. Хуана могла бы мстить мужу, избрав в среде придворных любовника, но для подобного мщения она была слишком некрасива наружно и слишком чиста нравственно. Единственной отрадой бедной покинутой жены были занятия науками и покровительство ученым. Последние считали за особенное счастье, если герцогиня разрешала им посвящать свои произведения ее высокому имени. И сказать по правде, ученое сочинение, посвященное царственной особе, прославляет ее во 100 крат более, нежели льстивая ода какого-нибудь пиита за деньги или за подарочки, всегда способного переименовать Нерона в Тита, а Мессалину в Семирамиду. Любовь к наукам должна была быть, казалось, сблизить Франциско Медичи с супругою, но даже и в этой сфере они не сходились. В первые годы супружества герцог оправдывал свое равнодушие к жене антипатию. Впоследствии извинял свое охлаждение к ней ее продолжительным бесплодием. Главной уже и единственной причиной ненависти герцога к его супруге была его любовница, знаменитая Бьянка Капелла. Чтобы выставить в нашем биографическом очерке эту личность в ее настоящем свете, мы были вынуждены перебрать несколько сочинений старинных и новейших, в которых рассказано о знаменитой Бьянке. Поэты и романтики окаймили эту хорошенькую головку светлой ореолой и превознесли до высоты героини. Писатели менее страстные признавали Бьянку Капелла за ловкую пройдоху, искательницу приключений, немножко воровку, немножко убийцу, вообще же за очень антипатичную особу. Из этих двух мнений об одном и том же лице мы именно выбрали последнее как правдивейшее. Если читателю попадет в руки биография Бьянки Капелла, в которой с первых же строк о ней говорится с высокой стороны, он может не продолжать своего чтения, если только не придерживается пословицы «Не люба, не слушай, а лгать не мешай». Бьянка родилась в Венеции в 1545 году. Отец ее Бартоломео Капелло, управляющий коммерческим банком Сальвиати, принадлежал к знатной фамилии, родственной Гримании, патриарху Аквилеи, доводившемуся Бьянке родным дядею. Бартоломео женился рано,